В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Ситуацию в России и в мире мы обсудим с историком, заместителем председателя партии «Народной свободы» Андреем Зубовым. Ответ на ультиматум Путина США и НАТО сегодня опубликован в газете «Эль Паис». Требования закрыть двери в НАТО отвергнуты. По вопросам безопасности переговоры можно продолжать по множеству вопросов. Украина продолжает получать поддержку. Посмотрим обзор последних событий.
Нынешние масштабы военной активности России на границе с Украиной никогда не наблюдались ранее, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на начальника штаба обороны Британии адмирала Тони Радакина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В совместном заявлении они подчеркнули, что полномасштабное военное вторжение России на Украину будет крупной стратегической ошибкой и повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия. Еврокомиссия утвердила финансовую помощь Украине более чем на миллиард евро. Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 миллионов евро в ближайшее время. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о военной помощи.
Польша готова передать Украине несколько тысяч артиллерийских снарядов, патронов, противовоздушных снарядов типа «Гром», а также легких минометов и дронов.
Ситуацию вокруг Украины обсуждали также в телефонном разговоре Владимир Путин и премьер-министр Италии. Итальянский премьер Марио Драги призвал к деэскалации на российско-украинской границе. Владимир Путин отметил, что Киев уклоняется от выполнения обязательств по урегулированию конфликта. Российский президент подтвердил, что Россия готова обеспечивать стабильные поставки газа в Италию. Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Блинкен призвал Россию незамедлительно отвести войска и военную технику от границ с Украиной. Госсекретарь США заявил, что РФ должна немедленно предпринять шаги для деэскалации и подчеркнул, что российское вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия. Он выразил надежду, что Россия изберет путь дипломатии в разрешении кризиса вокруг Украины. В сообщении Госдепартамента говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул готовность США продолжать содержательный обмен мнениями с Россией по общим обеспокоенностям в сфере безопасности как на двухсторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после разговора заявил журналистам, что Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности. 1 февраля Владимир Путин встретился в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который сообщил:
«Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Европейский Союз, он единый, что означает, что нет ни одного руководителя в Европейском Союзе, который бы хотел разразить конфликт с Российской Федерацией».
Москва готова увеличить поставки российского газа в Венгрию. Об этом просил Виктор Орбан. В апреле в Венгрии пройдут парламентские выборы. На совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном Владимир Путин вновь настаивал на том, что Украине не место в НАТО.
Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенным нами документам. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен.
Ну вот так закончилась пресс-конференция Владимира Путина и Виктора Орбана. И у нас в эфире Андрей Зубов, известный российский историк. Андрей Борисович, давайте начнем вот с этого последнего сюжета. Владимир Путин фактически просит закрыть двери в НАТО. Это как-то реально?
Это абсолютно нереально, я думаю, в нынешнем контексте всех послевоенных отношений. Послевоенных, я имею в виду после Второй мировой войны, европейский мир, мир Запада признает суверенитет страны как высшую ценность и как право самой выбирать свои союзы. Так же точно, как было бы очень странно, если бы Соединенные Штаты бы сказали бы Путину: России нельзя дружить с Ираном и Китаем. Мы требуем, чтобы вы разорвали все отношения с Ираном и Китаем, все ваши договоры, потому что это нарушает систему нашей безопасности. Но я думаю, Путин бы покрутил у виска, если бы Байден ему это сказал. Вот то же самое происходит сейчас и в отношении требований России. Эти требования абсолютно неприемлемы. Как и требования любой другой страны, которая говорит третьей стороне: не дружите с четвертой стороной. Понимаете, это невозможно. Так что Путин играет словами. Он говорит все время о неделимости безопасности, но сама по себе неделимость безопасности предполагает, что она неделима не только для России, но, скажем, и для Украины. Украина имеет право на свою безопасность, то есть, в первую очередь, на неприкосновенность своих границ. А границы эти были в 2014 году нарушены. Крым был аннексирован, Восточный Донбасс оккупирован. То же самое произошло в Грузии, да, где была оккупирована Южная Осетия, Абхазия. И в этой ситуации говорить о безопасности России смешно. Россия сама должна позаботиться о безопасности своих соседей и вывести свои войска из оккупированных территории. И тогда может начаться серьезный разговор.
Кстати говоря, об этом, собственно, и сказано в том письме, которое слито в газету «Эль Паис», о том, что России стоило бы вывести свои войска с территории тех стран, куда их не приглашали. Но я хочу обратить внимание еще на один сюжет с этой пресс-конференции в Кремле. Это такой исторический экскурс. Президент России жалуется, что Россию обманули.
Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули.
Вот Владимир Путин считает, что Россию, а, возможно, и его, кто-то обманул. Андрей Борисович, были ли какие-то обещания СССР и России никого не брать в НАТО?
Ну, существовал Варшавский договор, и два блока противостояли друг другу. Когда объединялась Германия, тогда единственное, что было сказано, что в Восточной Германии не будут размещены военные вот эти наступательные вооружения НАТО. Но они там, по-моему, не размещены до сего дня. Что касается того, могут ли прийти в НАТО другие страны, то, конечно, этот вопрос не только не обсуждался, но, как вы помните, в 2002 году сам Путин и Касьянов, который был тогда премьер-министром, обсуждали проблему вхождения России в НАТО. Ну, какое же распространение НАТО на восток, не на один дюйм, если Путин говорил о вхождении самой Российской Федерации в Североатлантическую оборонную организацию. Это, по-моему, было на итальянской военно-морской базе под Римом. Так что это выдумка. Это выдумка Путина, это просто выдумка. Может быть, он сам поверил в свою неправду, но это уже его личная беда. Никаких обещаний не было, все должны это ясно понять. НАТО не только не могла такое обещать, но она никогда и не намекала на это. Наоборот, всем странам, вплоть до России, предлагалось вступить в НАТО, если они это захотят. И все, как вы знаете, и вступили в Европе. Только республики бывшего СССР, кроме балтийских стран, еще не вступили. Но Грузия и Украина уже очень хотят вступить в НАТО. И большинство населения желает этого. Так что этот разговор Путина – это просто неправда. Вот, к сожалению, из другого литературного произведения, тоже русский язык, тоже русские поговорки, поздравляю соврамши. Вот, собственно говоря, что можно на это сказать.
Хорошо, давайте мы поговорим еще о страхах российского руководства. Чего боится Владимир Путин? Ну, например, Владимир Путин вдруг неожиданно заявил о том, что Украина хочет отнять у России Крым военной силой.
Теперь, говорят, следующий шаг – это Украина. Ее нужно принять в НАТО. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет.
Ну вот вопрос Андрею Зубову. Есть ли основания, так сказать, предполагать такие ужасные сценарии? Грубо говоря, Путин, как Врангель, ждет штурма Перекопа. Ну или он ставит какую-то другую задачу, вот акцентируя сейчас на Крыме, о котором долго, так сказать, молчание было. Ну вот, например, заставить Украину признать каким-то договором потерю полуострова.
Надо вам сказать, что вообще то, что Путин утверждает, что вопрос закрыт и Крым является субъектом Российской Федерации, это, конечно, очень смешной тезис. Если мы вспомним во все века истории, конечно, территории переходили от одной страны к другой. Тот же Крым, скажем, от Османской империи через короткий период независимости к Российской империи. Но тогда был какой-нибудь Кючук, какой-нибудь Алжирский договор, который подписала и Османская империя, и Российская империя. И таким образом международное сообщество не могло не признать переход Крыма и Северного Причерноморья в состав России. И вообще, когда что-то кому-то переходит, всегда происходит международное соглашение, договор двух сторон, пусть это вынужденный договор, пусть это договор, как там говорят о Пекинском трактате 1861 года, по которому Уссурийский край и Поамурье перешли к России, колониальный договор, но тем не менее он подписан китайской стороной и российской стороной. А переход Крыма никем, кроме России, подписан не был. Украина не согласилась на передачу части своей территории России. Поэтому этот разговор не может быть закрыт. Пока это односторонний грабеж, и иначе это назвать нельзя. Я у тебя отнял, и все. Кто закрыл этот разговор? Вот когда Украина согласится на передачу Крыма, тогда разговор будет закрыт. Но я уверен, что она никогда не согласится на это. Так же, как и все мировое сообщество. Поэтому Путин опять говорит вещи по меньшей мере странные. Понимаете, в мировом дипломатическом, международных дипломатических отношениях, ну, нет такой, когда одна страна отняла и не отдает. И говорит, что вопрос решен. Нет, конечно, он не решен. Так что совершенно очевидно, что Украина, как их, скажем, Азербайджан в отношении Карабаха, имеет все юридические права восстановить свою власть на территории Крыма. Другое дело, что Украина разумная страна, и воевать, я думаю, с Россией не будет, ни в НАТО, ни без НАТО, но это какие-то странные измышления Путина. Чтобы восстановить, чтобы расчистить путь России опять в международное сообщество, надо, естественно, украденное и спрятанное в карман, как ладья, помните, была спрятана Остапом Бендером во время шахматного турнира. Вот надо ее вернуть, поставить на место. Тогда, возможно, будут какие-то разговоры. А пока этого не сделано, Россия всегда будет изгоем. Изгоем международного сообщества, просто вором в международных отношениях. Вот она-то так и будет восприниматься.
Андрей Борисович, ну, может быть, действительно задача вот сейчас ставится немножко в таком интересном ракурсе, повторить ход с Финляндией 1947 года. Я вот вычитал у одного из аналитиков, которые, так сказать, близки к нынешней власти. То есть мирный договор навязать, как он был навязан в Финляндии, с помощью разных Орбанов и Макронов. Выборг, то есть, ну, Крым наш, а вы нейтральная страна, вот живите с этим. Ну, может быть, в этом случае можно отказаться от требования России, которая, в котором она упорствует, выполнение так называемых Минских соглашений, вталкивание вот этого странного бандитского анклава внутрь Украины. Вот, мол, если вы признаете, так сказать, нашу аннексию, то мы откажемся от второй части угроз и аннексий.
Это совершенно не параллельные ситуации. Дело в том, что Финляндия по вынужденным причинам, разумеется, после той самой зимней войны 1939-1940 года, Сталин толкнул в объятия Гитлера. И Германия была союзником Германии. Финляндия была союзником нацистской Германии в этой своей войне, которую она называла, как вы помните, война продолжения. Так что на нее, в принципе, распространялись те репрессии, которые международное сообщество распространяло на все страны, которые добровольно стали союзниками Третьего Рейха. В этой ситуации вот такой жребий Германии, как, кстати, и Австрии, да, это жребий был желанный. Он намного хуже жребий выпал для Польши, для Чехословакии, для той же Венгрии, которые просто стали колониями Советского Союза. Сейчас ситуация другая. Украина не участвовала ни в каком агрессивном союзе. Украина – страна, которая вела нейтральную политику. Никому ни одного дюйма, как сказал Путин, земли не, к себе не присоединяла. На нее напал в 2014 году Россия. Отобрал довольно большие пространства земли или прямой аннексии или оккупации, как Восточный Донбасс. Так что и никакого сравнения с Финляндией быть не может. Понимаете, сейчас силой в Европе ничего не делается. Я вообще удивляюсь, что никто, тот же Лавров, в общем, человек, который знает эти вещи с скамьи МГИМО, не объяснил Путину, что так нельзя делать. Видимо, сейчас такое единовластие, такое самодержавие установилось в Кремле, что те, кто хотят остаться при власти и значит, при деньгах, соответственно, должны просто исполнять всякое слово диктатора, даже не объясняя ему, что некоторые вещи сделать невозможно. Вот чудо в декабре, ему никто не объяснил, что то, что требует Путин, невозможно. В 21 веке это сделать в Европе невозможно. И ему это не объяснили, очень жалко. На самом деле это дисквалификация, конечно, мидовских чиновников, которые окружают Путина. Но поэтому никакой Финляндии не может быть. Украина новой Финляндии не станет. Можно прямо сказать, чем станет Украина. Она станет страной под зонтиком НАТО. Когда она вступит в НАТО, это другой разговор. Видимо, не скоро это произойдет. Но Путин делает все, чтобы она вступила пораньше, побыстрее. А вот что касается Минских соглашений, то это интересная и особая тема. Действительно, эти Минские соглашения были подписаны и не только Россией и Украиной, но и Англией, Францией и Германией. Но ведь вы понимаете, ситуация с 2015 года, 2014-2015 года, она сильно изменилась. Тогда действительно мир не мог прийти в себя от поступка путинской России. Все считали, помню, как Меркель развела руками и сказала, Путин потерял связь с реальностью. Но никто не мог понять, что он делает. И, в общем-то, единственный такой резон дета его деятельности, который был понятен в какой-то степени Европе, это вот защита своих соплеменников. Теперь совершенно ясно, что никаких соплеменников в Донбассе и в Крыму Путин не защищал и не защищает, как не защищает своих соплеменников в Кузбассе и на полуострове Камчатка и по всей остальной России, что его волнует совершенно другое, у него идея фикс – это восстановление имперского величия России. И тогда разговоры о каком-то автономном статусе русскоязычных восточных районов, ну, мог еще обсуждаться именно вот в том контексте. Теперь, когда все стало ясно, все стало на свои места, что не о защите соплеменников, а о невероятных имперских амбициях, которые проявились в декабре в том, что потребовали вообще, чтобы НАТО ушло на рубежи 97-го года, то есть отдайте нам восточный сам Варшавский договор, фактически. Вот тогда все стало ясно сейчас. И, конечно, Минские соглашения, безусловно, устарели. Они, безусловно, больше применяться не могут. И фактом международной дипломатии больше не являются. Они должны быть денонсированы. И на их место должен быть поставлен очень простой принцип. Принцип Хельсинских соглашений 1975 года о нерушимости границ. Второй принцип международного права – это о праве суверенитета страны на всей ее территории, в том числе и над Восточным Донбассом. Как захочет Украина устроить судьбу, скажем, Восточного Донбасса и Крыма после воссоединения, так она ее и устроит. Безусловно, Украина стремится в Европу, есть ограничения перед Европой, там права национальных меньшинств, но это уже не наша тема, не тема России, это уже тема обсуждения в Брюсселе того, как Украина относится к своим национальным меньшинствам, к русским, не русским, ко всем остальным. Вот. Так что с Минскими соглашениями, я думаю, все. Мы должны о них забыть. Они самой России растоптаны. Растоптаны потому, что вместо прав русскоязычного населения Россия стремится отторгнуть какие-то территории от Украины. И вы знаете, что сейчас были в Думе серьезно обсуждался вопрос о том, чтобы признать независимость Восточного Донбасса. Ну, а это, соответственно, расчленение, дальнейший, следующий шаг к расчленению территории Украины после аннексии Крыма.
Ну да, этот вопрос, собственно, может быть рассмотрен в Государственной Думе 14 февраля, хотя нормандско-минский переговорщик господин Козак без восторга высказался об этой инициативе, но это мнение, видимо, одной из кремлевских башен. И я бы еще обратил внимание еще на один, так сказать, сюжет из выступления Владимира Путина. Он все-таки долго молчал по важным вопросам, вот теперь высказывается. Это оценка позиции США в этом конфликте.
Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самое главное их задача – сдерживание развития России. Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставить, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бендеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем. И таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт.
Ну вот Владимир Путин сообщает нам, что любым способом Россию хотят втянуть во что-то нехорошее, посадить под санкции и препятствовать развитию России. А что же все-таки препятствует развитию России?
Говорить, как бы переходя на личности, но когда слушаешь эти слова Путина, невольно ощущение, что это не вполне вменяемый человек. Потому что даже политик, который стремится к решению каких-то своих не очень красивых задач, он не может просто откровенно врать всему миру, когда весь мир знает, что он врет. Ну, понятно же, что проблемы с экономикой России начались, по большому счету, в 2014 году, когда сама Россия совершенно бессмысленно вступила на путь экспансии в отношении Украины и отторгла украинские территории, и вела войну в Донбассе, и погибли тысячи и тысячи людей с той и с другой стороны. Это все вызвало санкции, и, естественно, после этого мы видим и падение рубля, и инфляцию, и замедление экономического развития. Это совершенно ясно. Здесь надо быть гением, чтобы понять, что если мы нарушаем систему, принятую всем миром, и становимся для всего мира изгоями, именно потому, что мы оккупировали Крым и Донбасс, и я об этом писал еще в своем вот этом, в своей статье, которая была опубликована в «Ведомостях», 1 марта 2014 года, что мы разрушаем всю систему международных соглашений, договоров и традиций и практик, и это именно для России будет катастрофично. Для Европы это не будет катастрофично. Европа как жила, так и будет жить. Но только уже намного более дозированно общаясь и торгуя с Россией. А мы, как страна, которая только выходит из тяжелейшего 70-летнего тоталитарного прошлого, когда мы были отсечены от всего мира, погубили огромное количество людей своих, разрушили нормальную мировую, Россию как элемент мировой хозяйственной системы, создав автаркичное государство. Вот, после всего этого мы фактически возвращаемся к старому советскому прошлому, к автарке. Конечно, это вызовет резкую экономическую деградацию. И она будет продолжаться. И Путин не может не понимать. Ну что же он... Нет, ну конечно, он все понимает. Он с 22 года у власти. Он пережил все периоды. И период стремления в НАТО, и период вхождения в восьмерку. Да, и период ассоциации, стремления к ассоциации с Евросоюзом и создания безвизового пространства. Все же это было. И он знает, что он от всего этого отказался ради Крыма и Восточного Донбасса, ради своих безумных амбиций. И удивительно, вот в этом и ужас авторитарного правления, что ему не сказали нет. Ведь в любой стране политик, даже глава государства, может немножко пойти не тем путем, мягко говоря, тронуться, говоря по-другому. Но тогда его просто не выберут, как не выбрали Трампа, предположим, в Соединенных Штатах, а выбрали Байдена. Но в авторитарной стране все, это мы знаем из истории прошлого, Николая Первого, вот все берут под козырек и говорят, да, будем, да, спор о ключах, да, будем воевать с Турцией, со всем миром. Ну и в итоге Крымская Москва. Ну вот, понимаете, примерно то же самое происходит сейчас в России. Путин отлично понимает, что Соединенные Штаты хотят не деградации России. Это ложь, которая вешается на уши нашим гражданам. Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия была полноценным и, соответственно, ответственным членом международного сообщества, как Великобритания, как Германия, как Канада, как Япония. Ну и все остальные страны. Вот чего хотят Соединенные Штаты. И это действительно то, что обеспечит Соединенным Штатам спокойную жизнь. И по этому пути Россию вел покойный президент Ельцин, день рождения которого мы вот буквально вчера, по-моему, отмечали. Вот, 91-й. А Путин пошел другим путем и... Результатом, одним из результатов этого другого пути есть экономическая деградация России, социальная деградация России, бегство огромного количества людей из России, бегство капиталов из России, разрушение нашей экономики, нашей инфраструктуры и то, что мы в международном плане остались без союзников с одной Белоруссии лукашенковской. Вот, собственно говоря, результаты политики 22-летия Путина. Разве он этого не понимает? Ну что же глупости говорить, что Америка хочет деградации России? Америка хочет России того же пути, какой она желает для Германии и Японии, скажем так. А это совсем неплохие пути.
Я бы предложил еще послушать Дмитрия Орешкина, известного российского политолога. Он по нашей просьбе тоже посмотрел на эти переговоры в Кремле Виктора Орбана и Владимира Путина и сделал вот такие выводы.
Я думаю, хорошая новость заключается в том, что Путин ищет механизмы давления на Европу в дипломатическом поле. И если у Путина есть хотя бы один агент влияния в этих структурах, то затрудняется принятие коллективных решений этих структур, потому что там работает правило консенсуса. То есть, если даже один против, и этим против может быть господин Орбан, дипломатическая ситуация меняется, и появляется простор для манипуляций. Можно сколько угодно возмущаться этим или хвалить это. Речь идет о том, что перепалка лучше, чем перестрелка. И, соответственно, Путин, по-видимому, понимает, что прямая военная конфронтация с Украиной нанесет ему невосстановимый ущерб, связанный с санкциями, связанный с международной изоляцией, со всеми другими неприятностями типа гробов цинковых с территории Украины. И ищет вариант перехода от военной конфронтации к конфронтации дипломатической. Я считаю, что дипломатическая конфронтация лучше, чем прямая военная агрессия. единственный козырь у Владимира Путина – это угроза вооруженного конфликта. Чем дольше он этой угрозой размахивает, тем менее актуальной она становится. Если все осенью прошлой, все всерьез говорили, что вот земля замерзнет, они двинутся вперед, и все это воспринималось как бы всерьез, то теперь уже январь прошел, а по-видимому пройдет и февраль, и после этого к таким вот попыткам стучать по столу ядерной бомбой будут относиться все более и более снисходительно. По большому счету, мне кажется, это выглядит уже несерьезно, потому что для Путина это разрушает его имидж человека, который может пойти на все. Он делает вид, что он может пойти на все, но на самом деле пойти не может. И в этом смысле его угрозы делаются все более смешными, да и сам он, в общем, теряет образ победоносца. Это уже классика, это уже Салтыков-Щедрин. От него кровопролитие ожидали, а он Чижика съел. Ну, в данном случае в роли Чижика может выступать, например, Навальный. Но все равно это не то, что добавляет голосов в электоральную копилку или в социальную поддержку Владимира Путина. Он выглядит все менее и менее страшным и все более и более смешным и неприятным.
Это был Дмитрий Орешкин и вопрос Андрею Зубову. Андрей Борисович, а вы как считаете, вот этот кризис, который продолжается уже с осени, он Путину и путинскому рейтингу в плюс идет или как-то в минус все-таки зачтется?
В какой-то момент наши разные имперцы, националисты затаились, подумали, что вот действительно появился атлет там с железными бицепсами. Но оказалось, что нет. Оказалось, что все это надуто, все это на самом деле пусто. И как раз вот то, что сейчас опубликовано в испанской газете «El País», значит, предложение НАТО и Соединенных Штатов Путину, для любого разумного человека читать эти документы, показывает, что Запад предлагает нормальный диалог. В нем очень важный есть момент, что предлагается инспекция ракетных баз, ракетных установок в Польше, Румынии, ну и, соответственно, в России, в приграничных областях с Европой. Это очень конструктивная вещь. Вряд ли на нее пойдет Путин, потому что инспекция наших установок может показать, что и тут бицепсы только надуты воздухом. Но в любом случае это конструктивное предложение. А вот отведение НАТО на рубежи 97-го года – это неконструктивное предложение. Оно невыполнимо. И в этом смысле все видят, что это только гудок. Все ушло в гудок. Да, конечно, войска у границы остались пока. Пока они не отходят. Это тоже, кстати, большие деньги на это тратить, чтобы их содержать в полевых условиях зимой. Так долго такую огромную армию. И в этом смысле военные специалисты правильно говорят, что удар может быть нанесен каждый день. Это так. Но с точки зрения моральной, безусловно, Запад переиграл Путина. Более того, он нашел его болевую точку. Он нашел вот эту кощеевую иглу. Вот наращивая масштаб санкций, он обнаружил вот эту болевую иглу, которую, я думаю, уже навсегда оставит в ране. И будет лечить Россию, как китайцы лечат иглоукалыванием. Эта болевая точка, это, о чем говорил, собственно, и Навальный, это личные капиталы и личные имущества окружения путинского, его самого, его детей, не, как бы, которых мало кто говорит, но они есть. Это первое. И второе, ради этого они живут. И второе, это нефтяные вот эти газовые поставки, тот же «Северный поток-2», которым уже находят сейчас замену, переговоры с Катаром, да, и от них тоже могут, конечно, в конечном счете отказаться. Не сейчас, так скоро. И вот это тоже очень волнует, потому что это главный приток денег в кошелек вот этого общака путинского. Так что вот этой точки, на которой не решится Путин игнорировать. Он не решится просто поставить крест на своем окружении. А вы положить, как вспомните, когда был с Платоном, пересчитать эти международные санкции на Платон, я имею в виду не философом, а, естественно, дорожным налогом, пересчитать их на народ, уже сейчас опасно, народ так злой. Так что я думаю, что народ изменил свое отношение к власти, меняет ее каждый день. Она становится все более и более негативным. И я надеюсь, я не уверен в этом, но я надеюсь, конечно, здесь Лев Дмитриевич Гудков мне помог бы, это что постепенно и имперские вот эти амбиции, которые хорошо Путин разыграл в 2014 году, эти имперские амбиции тоже постепенно уходят, от них вылечивается русский народ, понимая, что за них приходится платить слишком высокую цену, которую люди не готовы платить. Вот это тоже сейчас происходит.
Россия заплатила достаточно высокую цену за то, чтобы контролировать Чечню, и продолжает платить, как сказал господин Кадыров, там что-то такое по 300 миллиардов в год. Оттуда звучат скандальные угрозы того же Кадырова или там господина Делимханова закопать в землю его противников, отрезать головы и все прочее. На ваш взгляд, почему вот такой смелый по отношению к соседним странам Владимир Путин сейчас набрал в рот воды сам, или там его пресс-секретарь тоже как-то отбрасывает эти сообщения? Почему такая дерзость дозволена Кадырову и его компании? Кто кого боится? Кадыров Путина, так сказать, или Путин Кадырова на самом деле?
Чечня, я имею в виду Кадыров, конечно, и Путин – это некие сообщающие сосуды. Когда Путин начинает говорить очень странные, мягко говоря, вещи, что он начал делать в декабре, в ноябре-декабре истекшего года по отношению к Западу, да, и выдвигать эти требования железобетонных гарантий, безумные. То есть, ну, в общем, с точки зрения такого простого обывателя, он немножко не в себе, да, то так же точно стал себя вести и Кадыров. Он тоже абсолютно потерял всякую удержь. И его близкие там, соратники стали говорить какие-то невероятные вещи. Ну, не только говорить, но и делать. Да? Если говорить о вот этом захвате жены члена Верховного суда, Яндарбиева, по-моему, да? Вот, то он стал и делать это, Кадыров, и не встречать никакого сопротивления. Почему? Ну, потому что для Путина Кадыров, я думаю, это опора. Это некая, ну, как бы гвардия на крайний случай. Так же, как для римских императоров, понимаете, германцы были личной охраной уже со времен Калигулы. Это люди, которые по латыни не понимали, которые были лично преданы, здоровые, крепкие и могли отрезать любому голову. Вот примерно то же самое выполняют и ребята из окружения Кадырова, это те же функции. Пока они не пущены в бой, но они всегда как бы в запасном эшелоне. То есть Чечня из, ну, скажем, захваченного субъекта федерации, который был освободился, потом был покорен, превратилась, ну, если угодно, в такой анклав личной опоры для Путина. Другое дело, что это тоже очень ненадежный анклав. Как мы только что убедились, значительная часть чеченцев, большая часть чеченцев, она, разумеется, не поддерживает Кадырова. Они благодарят Россию за эти миллиарды, которые льются золотым дождем на Чечню. Но им не нравится тот порядок, который установил в стране Кадыров. И тот еще большего самовластия, чем Путин во всей России. И мне кажется, что их судьба теперь связала до конца вместе. Какой будет судьба Путина, такой будет судьба Кадырова.
Давайте послушаем Дмитрия Орешкина, как он видит вот эту ситуацию, которая возникла в связи с яркими заявлениями чеченских деятелей.
Господин Зелимханов, выступая в публичном пространстве, демонстрирует блистательный откат нынешнего руководства Чечни к средневековым стандартам. Собственно говоря, ничего нового, просто теперь, ну, как минимум, в интересной позиции находится не только Владимир Путин, но и политическая партия «Единой России». Потому что, если раньше ее называли партией жуликов и воров, то теперь вполне может добавиться еще третий термин, еще партия головорезов. Потому что ведь никто не тянул господина Делимханова за язык, когда он грозил отрезать головы своим критикам. Очень типично для Чечни средневекового образца. При этом я хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о чеченском народе, а именно о кадыровцах, которые представляют чеченский народ в современной Российской Федерации. И то, что Путин вынужден это проглотить, а он проглотит, куда ему деться, опять же свидетельствует о том, что его имидж такого полновластного султана Российской Федерации на глазах разрушается. Но в самом деле, что же это за страна, которая предлагает альтернативный всему остальному миру исторический путь, если поддерживающие Владимира Путина политики всерьез разговаривают про кровную месть и про то, что они готовы своим противникам, политическим оппозиционерам отрезать головы. Это все живо напоминает события 1998 года, когда весь мир ужаснулся от того, что банда Арби Бараева отрезала головы четверым инженерам-связистам из Великобритании и Новой Зеландии. Но теперь мы видим, как про отрезание голов разговаривают представители официальной, не какой-то там самопровозглашенной Ичкерии и не какого-то там отряда «Джихад-3» под руководством Хаттаба, а прямые депутаты Государственной Думы. Так что Владимир Путин находится в таком достаточно забавном положении. Он или должен как-то высказаться в адрес такого рода действий и их осудить, или де-факто признать, что у него есть территория, на которой не распространяется деятельность Конституции Российской Федерации, которая называется Чеченская Республика, или, чтобы не обижать чеченский народ, Кадыровская республика. Ну вот и как ему быть в этой ситуации? Это опять же смешно. И в этом смысле Путин делается все, скажем так, все менее уважаемым персонажем в политических играх, которые он и сам и затеял.
Это было мнение Дмитрия Орешкина, но я бы заметил, что вообще Конституция, она в какой-то части не действует и на всей территории Российской Федерации. Например, мы видим прямое действие цензуры. Средства массовой информации начали удалять по требованию Роскомнадзора и прокуратуры разнообразные новости о расследованиях Навального, про дворец Путина, тайные резиденции Медведева, недвижимость Миниханова, дачи Рогозина, виллу Соловьева, пентхаус Мединского, украшение Раковой, дачу Силуанова, и все это за сутки должно быть стерто. У меня вопрос к Андрею Зубову. Вот удастся ли такая орвеловская коррекция памяти, что у людей изымут вот эти вот разоблачения из памяти, и, так сказать, власть сможет жить спокойно в новом историческом пространстве?
Вы знаете, я не специалист, Михаил Владимирович, в области цифровых технологий, но мне кажется, что даже технически это сделать невозможно, все равно все эти вещи останутся, и с помощью тех или иных там ухищрений люди смогут все это смотреть и все это видеть, а, видимо, вот навальновское сообщество будет продолжать снабжать нас все новой и новой интересной информацией. Тем более, что этим же все не кончается. Степень коррумпированности и такой безумной роскоши элиты, она известна. Боже, может быть, даже как-то не странно, навальновские репортажи немножко сделали более скромными, чем считали люди в своих фантазиях. Они вообще, наверное, считали, что это уже там, Путин живет как Гарун аль-Рашид. А может, он так и живет. Поэтому, конечно, то, что сейчас происходит, это прямое наступление на свободу слова. Это прямое нарушение важнейшего демократического принципа. Я подчеркиваю, что ведь эти принципы демократии, они не потому хороши, что они принципы демократии. Они хороши потому, что они обеспечивают людям достойную жизнь. Скажем, каждый журналист имеет право провести журналистское расследование, выяснить, как живет тот или иной высший государственный служащий. Если он живет явно непосредством, то тогда или он объяснит, откуда у него эти доходы, или его просто снимут, а то и под суд дадут. Вот для этого существует свободная журналистика во всем мире. Чтобы воровали, но не заворовывались. А лучше бы и не воровали вовсе. Когда этого нет, значит, то позволяет людям воровать, сколько они хотят. И, соответственно, откуда люди воруют? А люди же воруют не из воздуха, они воруют из наших карманов. Значит, свобода журналистики, свобода информации, свобода прессы, как ее раньше называли, сейчас свобода цифровых технологий, это в первую очередь не право журналиста, а наше право. Наше право знать о том, что происходит в мире и в нашей стране. Ну и второе с ней связанное право – это право демократии, то есть управлять с помощью выбранных своих представителей. Посмотрите, что сейчас происходит в Думе. Это псевдодума, это псевдовыборы, и люди никак не пытаются контролировать злоупотребление власти, а сами в них активно участвуют и мечтают участвовать еще больше, те, кто якобы выбраны. Ну, конечно, без демократии невозможно. То есть, здоровое общество, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили до этого, о чем говорил Путин, что нам мешают, Америка мешает нам процветать. Да мы сами, Путин сам мешает нам процветать, вводя все больше и большей степени диктатуру, уничтожая остатки демократических свобод, уничтожая остатки свободы информации, он ввергает нашу страну в величайшую стагнацию и тем самым превращает ее в нищую страну. Как, понимаете, какие-нибудь страны Африки, даже Нигерия, которая стоит на нефти, но нищий, народ нищий, потому что власть очень хочет быть безумно богатой. То же самое происходит в России. Следовательно, вот эта борьба с демократией, это и есть та причина, которые, они совсем не Америка, которая делает Россию бедной и ее народ несчастным. Вот в этом проблема.
Андрей Борисович, а вот все-таки как-то можно повлиять на нынешнюю российскую власть, когда нет механизма выборов? Я знаю, вот вы подписывали заявление сторонников мира против партии войны, например, и многие представители российской интеллигенции под ним подписались, но тут вопрос такой, а это сказать, для собственной совести, что я не участвую вот в этом, в поддержке этого курса? Или это все-таки некая такая политическая демонстрация, которая может быть услышана?
Элемент совести, наверное, присутствует. Я, когда увидел это письмо, я позвонил тут же Льву Александровичу Пономареву и сказал, что вот я ставлю свою подпись там и так далее, чтобы, а то вдруг не заметят среди множества писем. Но элемент совести не самый здесь главный. Самое здесь главное, и, кстати говоря, в немалой степени мы не хотим и не думаем, я надеюсь, никто не думает, что мы убедим власть. Эти 2000 подписей, 10 тысяч подписей, сколько бы ни было, власть ни в чем не убедят. И мы не так наивны, чтобы стараться убедить Путина, вот давай применяй политику. Задача другая. Задача в первую очередь показать всему миру, показать Украине и показать нашему народу, народу России, что Россия не согласна с этой политикой войны. Что мы отвергаем эту политику войны. Что люди, которые, многие из которых ну, достаточно авторитетны в обществе, эти известны в обществе, эти люди, и как политики, и как деятели культуры, эти люди не согласны с тем, что делает Путин. Это его политика.
Андрей Борисович, я думаю, что мы подошли к моменту, когда мы можем посмотреть и послушать опрос, который проведен на улицах Москвы.
Россия могла бы вступить в Евросоюз и НАТО?
Если бы приняли, я бы вступила. Если бы взяли. СССР был? Предлагали, спрашивали сами, в те времена еще, давние, коммунистические. Просили принять НАТО. Что НАТО ответило? Не знаете, почитайте. НАТО ответило, не годитесь в этом. Как они говорили, все народы могут жить в мире только без советов.
Вообще не стоит. Потому что чему можно научить человека, который не хочет слышать? Ничему не научите, правильно? Вот. А если человек хочет что-то услышать, узнать, он всегда будет прислушиваться. Но они же идут на конфронтацию. Они же не хотят разумно что-то.
В ближайшем будущем вряд ли, судя по новостям. Пока Путин у власти, да. Не похоже, что он стремится в НАТО. То есть по всем новостям, что мы видим, похоже, что есть некое противостояние с НАТО. Не похоже, что мы можем попасть в НАТО.
Я хотел бы, чтобы осталось все так, как есть.
Ну, в НАТО, конечно, нет. Это нелепо. А Евросоюз? Отчего же? Ну, НАТО – это же как раз объединение против России. Никто не примет в НАТО России. А Евросоюз, поскольку это экономическая организация, могут принять.
А зачем оно нам? Я не хочу в Евросоюз. И в НАТО тем более.
Я думаю, это крайне маловероятно с нашим текущим правительством. Потому что у нас совершенно диаметрально противоположные взгляды на мироустройство, на внешнюю политику, на внутреннюю политику. Это невозможно. Такая повестка была, собственно говоря, еще 20 лет назад, до текущего правительства. Тогда такие шансы рассматривались. Но я не думаю, что сильно что-то кардинально изменится при смене власти.
Конечно, да. К ним хорошо отношусь. Мне ни один из НАТО ничего в лицо не подошел, не сказал, ты какой-то плохой.
Это был опрос на улицах Москвы. Россия могла бы вступить в Евросоюз и НАТО, мы спрашивали. И вот у нас в интернете 58% считают, что могла бы после ухода Путина. А на втором месте ответ нет, потому что Россия сателлит Китая. Ну и вопрос Андрею Зубову. Андрей Борисович, как вы видите эту проблему? Вот благодаря путинскому курсу Россия окончательно ушла на особый путь развития, как это называют философы и историки, и действительно уходит в сторону Азии, так сказать, дрейфует туда от европоцентризма в какое-то другое совершенно состояние, откуда ее уже, может быть, и не вернуть, некоторые уверены.
Да нет, я думаю, что как раз отвернуть Россию от Европы, от НАТО, от развитых стран, да, когда нас выгнали из восьмерки. Вот это все, если не сейчас многие люди находятся под колпаком пропаганды, то постепенно люди поймут, что это путь в никуда. Это путь в тупик. Ну или действительно, как считают некоторые вот, из опрошенных, это путь в сателлиты Китая. Но я думаю, что мало кто из опрошенных хочет, чтобы Россия была сателлитом Китая. Впрочем, сателлитом Америки она тоже, видимо, не будет. Это будет самостоятельная развитая страна, но в союзе с самыми развитыми, богатыми странами мира. И мне кажется, что как раз когда Путин так или иначе прекратит управлять Россией, то вот этот вопрос вступления в НАТО и ассоциации с Евросоюзом будет крайне актуальным. И дай бог, чтобы с минимальными издержками мы смогли бы войти или стать ближе, аккуратно скажу так, к этим организациям. Я как политик вижу в этом будущее России, в этом вижу будущее процветания нашего народа.
Спасибо. В эфире была программа «Лицом к событию». Вел ее Михаил Соколов, а гостем нашим был заместитель председателя партии «Народной свободы», известный российский историк Андрей Зубов. Всего вам доброго. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Yeah. Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.